день, меня зовут Козлов Роман. Я сегодня продолжаю вещать с конференции РИД-2019. И с нами Евгения Голева из компании LaModa. Мне очень понравилось ее выступление, связанное с выступлением, с публичными выступлениями айтишников. Эта тема была мне очень близка, вот, потому что я сам этим частенько занимаюсь, и было очень интересно послушать. Евгения, расскажите вообще, как вы к этому пришли? Вот первое самое, вот вообще, почему щелкнуло, что вот надо команду разработчиков выкидывать на сцену?
Ну, почему же сразу выкидывать-то?
Ну, ладно.
Я сторонник мягких.
Выпускать на сцену.
Да. Но это ведь история про найм, так или иначе. То есть, когда ты много лет занимаешься бизнесом и пытаешься построить все свои внутренние системы айтишные так, чтобы они отвечали потребностям бизнеса, к сожалению, на рынке мы не находили никаких достойных решений, которые бы устраивали наш бизнес. Поэтому первые много лет компания занималась тем, что пилила эти системы, было некогда поднять голову от клавиатуры. И в какой-то момент мы обнаружили, компания LaModa обнаружила, что окей, кажется, есть о чем рассказывать, кажется, мы хотим, чтобы наши рекрутеры не тратили время и не рассказывали по полчаса, что LaModa — это не магазин кроссовок, где ты будешь там стоять за прилавком.
Что за как это... За, ну, за чисто вот за магазином скрывается еще что-то. И это что-то айтишное, да. Большое и крутое.
Да, у нас там огромная машинерия, у нас там большая логистика. Все системы, которыми мы пользуемся, они полностью написаны и поддерживаются нашими командами. Вот, и метрика какая? То есть, если там рекрутер на собеседовании рассказывает про компанию долго или коротко, потому что человек знает, это одна метрика, а вторая метрика, а сколько человек вообще дошло до собеседования? То есть,
после того, как посмотрели, кто на них откликнулся.
Да, потому что если типа меня позвали в магазин кроссовок, то что я туда буду, что я там буду
там
делать?
Там сайтик на ПХП.
Да, да. Вот. История в том, чтобы люди хотели, знали, понимали и знали, что это не просто какая-то странная еще одна конторка, а нормальный, внятный интерпрайз со своими процессами довольно отстроенными, со свободной атмосферой, с внятными ребятами, которые занимаются новыми технологиями. И
а какое количество, если не секрет, у вас
не
сейчас
секрет,
разработчиков?
Инженеров. Ну, берем всех, то есть это все, кто в IT-департаменте и в дата-аналитике. То есть
А у вас общий и разработчики, и обслуживающий персонал? Или же они как-то разделены?
Ну, они по
группам?
Да, разумеется, у нас есть три отдела разработки: онлайн-платформа, автоматизация бизнес-процессов и ERP-разработка. То есть там у нас почти все на Аксапте. Неожиданно для России, но у нас же западные инвестиции и менеджмент.
Неожиданно для России.
Да, да, да. В основном мы привыкли к 1С, он у нас тоже есть, но немножко, потому что у нас еще три других страны в СНГ, там как раз 1С. Вот, поэтому разработки у нас довольно много. PHP, Go, наши ключевые языки, Java, на нем у нас склад. Ну и, разумеется, сайт, они сейчас на Vue переходят, или Vue, по-моему, это правильно называется, я его постоянно Vue называю.
Ой, я не программист, со мной можно как угодно.
Да, вот мы примерно так живем.
Очень здорово, это очень такой... А кому, кстати, подчиняется IT-департамент? Напрямую совету директоров?
Все.
Это круто.
Да.
Вот, понятно. А как вообще вот я на вашем докладе услышал, что у вас существуют какие-то оценки бренда, как вот он повышается после вот этих выступлений, что о вас говорят. Вот как вы это смогли совместить с рекламой и как вообще, какие вот метрики вы используете и так далее. Это же очень интересно, потому что вот, ну, например, для меня, когда я там выступаю на каких-то конференциях и так далее, очень сложно оценить вообще результат этого выступления, потому что он может там долгосрочный, там через несколько лет человек что-то тебе там где-то написал. Ты даже уже не помнишь, о чем там ты кому-то рассказывал, с кем ты встречался, а через несколько лет раз такой, типа, Роман, вы там мне рассказали, или вот вы на вебинаре, на каком-то что это, как это вот оценивается с точки зрения именно маркетинга и развития компании.
Угу. Ну, смотри, ты затронул очень много слоев сразу, то есть если ты докладчик и шел на доклад, и в зависимости от той цели, которую ты преследовал, у тебя могут быть разные методы. Угу. Если ты хотел, не знаю...
Я про компанию.
Ну, про мою историю.
Да.
Окей. Мы всегда рассказываем про наш реальный опыт и про то, как у нас что-либо там использовалось, применилось, внедрилось, вот какие результаты получили. Ну, первые срезы – это, разумеется, оценки. Да? Мы понимаем, что они всегда субъективны, что оно по нормальному распределению, всегда будут фанаты, всегда будут хейтеры. Важно, где там среднее. И если наш доклад попадает в топ-3 там, какой-то узкой конференции, вот как на те разные, там, фронт-энд, бэк-энд, uh-huh. либо на хайлоуде, там, у них топ-20, потому что там огромные потоки. Это тоже круто, и это всегда, как бы, знак для нас, что мы
попали.
Рассказали что-то интересное. Причем, ты знаешь, не всегда оценки людей – это то, что отражает ситуацию. Например, есть известная история, что чем крупнее зал, тем более размытая целевая аудитория, и там сидят все больше случайных людей. Поэтому попасть в тех, для кого ты это рассказывал, сложнее, оценки ты по ним получаешь ниже.
Ну да, если там 20 человек пришло или там 2000, это
да.
разный процент. Да.
Да, а потом, то есть как мы это считаем, оно все складывается. Естественно, можно считать охват, можно смотреть, сколько человек было в зале, сколько потом посмотрели видео, кто прочитал расшифровку.
Но... Это отдел маркетинга занимается?
Да нет, все я.
Понятно.
У нас один деврел, это я. У меня сейчас недавно появился второй человек в команде. Он занимается ивентами. Мы вот вместе сидим, считаем. Но финальная наша метрика, помимо охвата вот этих внятных историй, скорее я интервьюирую каждого нового сотрудника, когда он приходит, и задаю вопрос. Ты вообще до того, как увидел вакансию, с тобой связались рекрутеры, ты что о нас слышал? То есть где-то встречался, смотрел, слушал.
Может быть, что-то покупал?
А, да, один из ответов. Я покупал на вашем сайте кроссовки, либо моя жена. Вот, это довольно забавно.
Моя жена заказывает, а я потом прихожу и покупаю.
Ну, например, да. Вот, и там разница сначала это было там 5% людей, которые что-то слышали, там вот 3 года мы в это вкладывались, сейчас примерно 3/4, это 75%, которые что-то где-то слышали, причем не только сотрудники, иногда там наш CTO приходит с какой-нибудь бизнес-встречи и говорит, вот сегодня наша встреча началась с фразы, ну, мы прочитали про вас статьи на Хабре, мы все про вас, ну, мы в целом поняли, давайте к делу. И это, мне кажется, тоже довольно интересный
Победа.
Показатель, да.
Понятно, то есть известность в айтишных кругах.
Да.
Понятно.
Да.
То есть вам необходимо нанимать достаточно большую команду разработчиков, достаточно большую команду айтишников. Естественно, есть какой-то процент текучки.
Да,
это понятно,
есть
текучка. От этого никуда не деться. И, соответственно, нужно, чтобы люди, которые к вам приходят, не уходили после того, как на них подписался там интернет-магазин. Кстати, здорово, хорошая стратегия, это очень классно.
Да, вот. Это дает свои плоды, это длинные инвестиции, которые...
Ну да, потому которая выстреливает совершенно не сразу, то, но
да.
потом в конечном итоге складывается ощущение, что ты идешь не в интернет-магазин, а в айтишную компанию. И
да.
я думаю, у вас
да.
это прежде всего, у вас это, ну, наверное, чуть ли не первая стезя именно развития.
Ну, слушай, да, мы все время внутри спорим, мы все-таки IT-компании или
e-commerce. Или не IT, да.
Да, все-таки мы e-commerce, и надо понимать, что мы зарабатываем деньги ровно на...
На продаже.
Дешевле, продал дороже, да, и на те 2%...
Но чтобы это продать... Это надо постараться.
Да, еще надо научиться выстраивать бизнес таким образом, чтобы на эти 2% еще содержать всю разработку и вот эти продукты.
Понятно, Евгения. А вы занимаетесь айтишными собеседованиями?
Я не собеседую, но мы работаем очень плотно как с рекрутментом, так и угу. с нанимающим.
А какая у вас схема вообще по рекрутингу? То есть у вас схема своя компания или аутсорс? Ну, то есть вы внутри у себя?
Внутри. У нас очень сильная команда IT-рекрутеров, которые угу. с нами уже несколько лет. они очень глубоко вгрызаются в те технологии, о которых, там, в которых
понятно,
работают.
То есть просто так проскочить там кто-то...
Ну, нет, для этого есть техническое собеседование, угу. Разумеется.
Но первый уровень, я думаю, достаточно сложно проскочить.
Нет, это обычное собеседование, просто когда рекрутеры общаются с кандидатом, они говорят с ним на одном языке, они понимают, о чем они могут примерно составить представление, насколько глубоко человек...
А как, вот, если мы говорим про рекрутеров, вот, например, я знаю, у меня есть несколько знакомых людей, которые ушли в IT-рекрутеры, они ушли именно из технических должностей, mm-hmm. то есть изначально технические специалисты ушли в IT-рекрутинг. Mm-hmm. А как у вас происходит это? Может быть, есть какой-то интересный кейс, что, например, приходит рекрутер, и вы его не знаете, не знаю, там, на какие-нибудь митапы отправляете айтишные, или ходит в курилку вместе с айтишниками, чтобы с ними пообщаться?
Да, это все есть. Ну, слушай, я не могу тут говорить за
естественно,
всю команду рекрутмента,
да.
Но то, что я вижу, то есть они обязательно читают статьи по технологиям, они всегда ходят на все наши внутренние обмены опытом, IT-фесты, IT-дезы.
То есть, по сути, HR – это тоже айтишники,
да,
в какой-то,
да,
мере.
Да, мы очень плотно работаем, они с нами тусят. То есть, ребята полностью включены в состав команды, то есть, мы вместе там празднуем дни рождения, обедаем, ходим, не знаю, вечером куда-нибудь в бар, вообще никаких проблем нет.
У нас есть боль нашей компании, мы обычно инженеров выкидываем в менеджера. Это такая, ну, как бы человек может продать, ну, мы айтишные услуги продаем, поэтому айтишную услугу может продать только айтишник, у которого длинный язык.
Ну да.
И это такая боль, что всегда вот хорошего инженера ты такой раз в менеджера, такой, вот, а молчуны остаются. Вот. Ну и напоследок хотелось бы, может быть, расскажете какую-нибудь интересную историю, которая пришла в голову. Ну, из вашего опыта, практики. Я сегодня всех так...
Расскажите анекдот.
Да-да-да, типа, это всегда интересно. Может быть, про публичные выступления что-нибудь, может быть, про вот эти вот ваши внутренние, как они называются?
IT-фесты?
IT-фесты, да.
Ну, у нас, конечно, много баек за это время накопилось. Но, наверное, моя самая любимая, которую я люблю рассказывать, когда мы начинали только готовиться и учиться публично выступать, вернулись ребята с одной из конфы, и у нас есть там традиция, что каждый, кто куда-то сходил, потом рассказывает о том, что услышал,
о опыте.
Что применимо, получено. Что неприменимо, да. И один из докладчиков подошел ко мне и говорит: слушай, я очень, в общем, переживаю, волнуюсь, меня ноги не держат, можно я буду сидя выступать? Я ему приволокла барный стул, посадила его на барный стул и сказала: давай, ты сможешь. Потом у нас были куча тренингов, спикерс-клабов, и он уже трижды или четырежды выступал на конференциях. К последней подготовился примерно за неделю и выступил, вошел в топ-3 лучших докладов на конфе, и это один из наших самых сильных докладчиков. И меня всю дорогу восхищало упорство, с которым человек шел к своей цели. То есть он сказал, что я хочу справиться со своим волнением и стать классным докладчиком. А он делал для этого все, что мог, и достиг своей цели. И мне кажется, хвала и почет ему за это.
Понятно. А еще у меня тут родился вопрос. Вы, я так понимаю, своих вот этих будущих спикеров отправляете на какие-то тренинги?
Я сама их провожу.
Да, то есть вы сами внутри компании, как бизнес-тренер. Вот.
Ну, и в этом,
тоже ваша сила.
Да, да.
Понятно, я просто думал, может быть, есть какие-то советы, куда сходить.
Слушай, ну есть Кирилл Анастасин, который отлично это делает. Ром Поборчий, коуч вот бунинских конференций, он тоже вполне с этим справляется. То есть тут нет никаких секретов. То есть это обычные публичные выступления, там все очень понятно. Единственное, что когда ты начинаешь готовить свой собственный доклад, у тебя появляется куча вопросов. Поэтому я, когда готовлю своих, я всегда... Почему возник вообще клуб спикеров? Чтобы мы приходили с конкретной темой и на конкретных живых котиках это тренировали.
Отработать ее вживую,
да,
чтобы это не было первым выступлением, и чтобы потом от вопросов, например,
да.
не попасть куда-то да. там, куда не надо.
Да, и мы там, чем опытнее докладчик, тем все интереснее у него челленджи. Если это начинающий, то мы его не троллим. Если это уже опытный, то мы так. А теперь мы включаем там помидоры, да, и пытаемся как-то его там подловить. Или наоборот, там, устроить флейм. Как он с этим справится? Или наоборот, уткнуться все в телефоны. Что он будет делать? И последний раз ребята меня очень удивили. У нас была жаркая дискуссия на тему парные доклады. Я стою на том, что парные доклады – это сложно, дорого, но возможно, но зачем? Один из спикеров тоже такой: «Ну, я считаю, что парные доклады можно делать, они классные». И вот они пришли на Speakers Club и сделали парный доклад на 5 минут, отлично его отрепетировали. Все было замечательно. Спрашиваю, сколько времени потратили? 1:40. На подготовку,
на подготовку
5-минутного парного доклада. Ребята, теперь представьте, что надо подготовить доклад на 40 минут.
Ну, несколько недель.
Да.
Я думаю, это понятно. Ну, я вот, например, для себя открыл всякие курсы ораторского мастерства. Мне понравилось.
Да, это очень прикольно.
Очень такие забавные вещи.
Там, а где ты рассказывают.
Да я просто вот, что-то в интернете находится. Сходил туда, сходил сюда, посмотрел на людей, которые общаются, которые преподают это все. И уже из себя вынес что-то.
Так, может быть, ты уже сам можешь учить выступать?
Не знаю. Не пробовал. Не пробовал. Я учу айтишным делам в основном.
Ну, если ты умеешь учить, то дальше уже не важно, чему учить. Если скилл есть, то можно дальше.
Евгения, спасибо большое.
Спасибо.
Очень
тебе.
Было приятно, интересно. Вот. Мне, опять же, понравился ваш доклад. Вот,
спасибо.
Я с большой радостью посмотрел вот один из сегодняшних. Вот сейчас убежал еще с одного, но убежал ради вас. Мне это было гораздо интересней.
Спасибо,
спасибо большое.